Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, это шоу «Эхо регионов», обсуждаем главные региональные новости. Вот три темы этого выпуска. Теракт в Дагестане и его последствия, узнаем, что происходило в городе во время нападений на следующий день, и поговорим о подробностях, новых подробностях журналистам издания «Новое дело» Идрисом Юсуповым. В середине часа наши коллеги расскажут о строительстве в России так называемых суперколоний. Это огромные тюрьмы, в которых будут свои суды и СИЗО, и мы поговорим о том, как люди в регионах протестуют против строительства таких учреждений. Ну а ближе к концу с нами на связь выйдет большой специалист, социолог, исследователь проектов «Хроники» и «Экстрим-скан» Елена Конева. Мы будем говорить о годовщине мятежа Пригожина, который в июне 23-го года повел своих наемников на Москву. Вот как поменялось восприятие Пригожина в течение года, как раз об этом расскажет Елена Конева. Ну а в начале выпуска по традиции новости. Туда, в нашу подборку, попали те новости, которые обошли вниманием наши федеральные коллеги. Ну а мы эти события считаем очень важными. Выпуск мы записали за несколько минут до начала трансляции. Активиста из Башкортостана Фаиля Алсынова, которого этой зимой осудили на 4 года якобы за разжигание ненависти, избили в пермской колонии в первый же день после того, как он туда попал. Об этом рассказал его адвокат Ильнур Суюндуков. В колонии сначала это отрицали. Там утверждали, что Алсынов не дал досмотреть свои вещи, поэтому ему, цитирую, «завели силой руки за спину». По словам адвоката, сейчас активист чувствует себя гораздо лучше. Алсынова осудили в январе этого года по статье о разжигании ненависти. Поводом стало его выступление на митинге против золотодобытчиков, а донос на него написал глава Башкортостана Ради Хабиров. После вынесения приговора в Баймаке и Уфе прошли массовые протесты сторонников активиста. По разным оценкам, у здания суда 17 января находилось около 10 тысяч человек. Силовики избили десятки задержанных, а более 80 человек стали фигурантами уголовного дела об участии в массовых беспорядках. Еще в одном российском регионе хотят разрешить убивать бродячих собак. Такой законопроект 10 июня зарегистрирован в Госсовете Чувашии. Спустя неделю после этого туда же принесли более 4000 подписей против инициативы, а собрал их единорос Максим Гребенкин. Предполагается, что собак можно будет усыплять, если за месяц им не найдут новый дом. Против этого закона 11 дней назад выступила зоозащитница Елена Пименова. Полицейские задержали ее во время одиночного пикета. Ну а с 23-го года региональные власти сами решают, что делать с бездомными животными. Депутаты в 12 регионах разрешили убивать их. Во всех этих регионах решение поддержали прежде всего единороссы. Ну а в Бурятии действие закона приостановили в феврале 2024 года. Причиной стал иск зоозащитников к властям республики. Сейчас дело рассматривает Конституционный суд России. Генпрокуратура уже заявила, что считает законы об убийстве домашних животных негуманными. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский продолжает продвигать законопроект о сплошных рубках леса в экологической зоне Байкала. Пару дней назад он пригрозил неприятными последствиями экоактивистке Татьяне Честиной. Она выступила на экспертном совете Комитета Госдумы по экологии с критикой законопроекта. В его последней редакции говорится, что особые экономические зоны около Байкала могут произвольно увеличиваться. Главное, чтобы там были туристические объекты. А еще эксперты опасаются, что лес у озера Байкал будут поджигать, после чего его можно будет вырубать вот под видом тех самых санитарных мероприятий, указанных в законопроекте. Депутат Госдумы Якубовский задал риторический вопрос и сразу же перешел к угрозам. Цитирую. «Как Общественная палата России взаимодействует с людьми, которые живут на территории, не вот с этими аморфными, сказал он и показал на Честину. Я там видел ваших экспертов, на иноагентов некоторых надо проверить». Конец цитаты. Поправки к законопроекту принимаются до 1 июля. После этого состоится второе чтение. Два коротких объявления. Мы говорим спасибо нашим коллегам из Эхо. Нашу трансляцию можно также слушать у них в приложении. Так происходит каждую неделю. Коллеги, спасибо вам. И я призываю всех наших зрителей на YouTube поставить лайки, написать свои вопросы в чате трансляции. Друзья мои, YouTube любит лайки, любит социальные поглаживания. Все это помогает нам распространять трансляцию и среди других зрителей. Ну а мы переходим к главной теме выпуска. Это теракт в Дагестане. Там в воскресенье несколько человек атаковали церкви и синагогу. 21 человек погиб после перестрелок, а силовики убили 5 боевиков. Мы попросили нашу журналистку из Дагестана рассказать о том, как Махачкала пережила теракт. Она записала нам аудиосообщение, но мы были вынуждены изменить ее голос, потому что у нас есть определенные протоколы безопасности. Мы не можем назвать имя и фамилию нашей коллеги. Так что давайте послушаем ее голос и посмотрим короткое видео.
Сначала мне было страшно, было непонятно, потому что телеграм-каналы сообщили о том, что слышны звуки стрельбы. А в Дагестане звуки стрельбы можно услышать и на свадьбе, когда стреляют в воздух в честь молодоженов. Я была в этот момент на застолье с родственниками, и там все вспоминали вторжение в Дагестан боевиков в 90-х. На утро следующего дня город был пуст. Такой пустой Махачкалу я давно не видела. Она обычно очень шумная и суетливая. Некоторые магазины, не супермаркеты, были закрыты 24 июня. Они объявили о том, что они не будут работать. Кажется, что все очень испугались, но к вечеру стало многолюднее. Возможно, спала жара, здесь 30 плюс градусов по Цельсию. На следующий день у всех из телефонов раздавались звуки стрельбы, потому что все снова и снова пересматривали видео мест терактов в Дербенте и Махачкале. К полицейским здесь всегда не очень хорошо относились, но в этот раз все по-другому. Родным погибших силовиков сочувствуют, сопереживают, самих полицейских героизируют. Самая частая фраза в разговоре о теракте — это «не дай бог, чтобы повторилось».
Ну и один из главных, если можно так сказать, к сожалению, сюжетов вокруг этого теракта — это возможная причастность к нему бывшего чиновника Магомеда Омарова. Суд сегодня арестовал его на 10 дней по статье о мелком хулиганстве, но родственники Омарова участвовали в нападении, именно поэтому ему могут чуть позже предъявить обвинение в пособничестве террористам. Как развивалась карьера Омарова и что случилось после теракта, рассказывает моя коллега Екатерина Лобановская, но я от себя добавлю, что это лишь штрихи к портрету Омарова. Этот портрет сделала журналистка, которая не живет в Дагестане. И это, если можно так сказать, взгляд снаружи. А о том, что происходит внутри и как этот портрет может быть дополнен, мы сразу после короткого видео поговорим с журналистом дагестанского издания «Новое дело» Идрисом Юсуповым.
Мы изучали его выступление в СМИ. В одном из медиа он хвалился тем, что у него целых 8 сыновей. Цитата. «Я хочу свою работу построить так, чтобы после моего ухода с этой должности жители не упрекали моих детей, родственников, друзей, что я был плохим, нечестным, нечистым на руку и несовестливым человеком». Так заявлял Омаров в одном из последних своих интервью. Стоит сказать, что сам район находится как раз посередине между вот этими двумя городами, где произошел теракт, где произошли теракты. Это между Дербентом и Махачкалой. И по словам местных жителей, вообще этот район был менее религиозный, да и самого Омарова местные жители называли человеком далеким от религии. И судя по комментариям, вообще задержание главы района вызвало у местных жителей шок и непонимание, и мы изучали комментарии, как вообще жители реагировали на это задержание, и там говорили о том, что Омаров вообще писал и делал правильные вещи. Ну, что он писал? Из последнего он желал мира и стабильности в государстве, поздравлял с Днем России, и буквально за 2 месяца до этого происшествия, которое было в Махачкале и Дербенте, он проводил заседание антитеррористической комиссии. Но теперь вообще к его сыновьям. Тут довольно странная ситуация, на мой взгляд, потому что в медиа и в местных, и в федеральных писали о том, что ликвидированы 2 его сына, ликвидированы в кавычках, так обычно говорят силовики. И это Осман Омаров и Адиль Омаров, но при этом имя Адиля в списке погибших боевиков нет. То есть его судьба до конца неизвестна, может быть, он действительно был убит, и его не внесли в списке, а может быть еще другие варианты. Но что касается Османа, он убит, и мы выяснили, что... А, да, и стоит сказать, что телеграм-канал «Голос Дагестана» писал о том, что это именно Осман Омаров поджег синагогу в Махачкале и видео скинул в чат соседей. Так вот, мы выяснили, что Осману было 31 год, и он работал на конечном заводе, также он работал в строительной компании. В 22 году он пытался продать участок с недостроенным домом на берегу Каспийского моря в Махачкале. И вместо положения дома он обозначил как, цитата, «правительственные дачи». Также мы изучили, на кого был подписан Осман, и это в основном паблики про мусульман, ислам и Турцию. Добавлю, что главу его отца отправили в отставку, и сегодня глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что нужно и прям необходимо проверить личные дела всех, кто занимает руководящие должности в республике. Это он сказал сегодня на заседании Народного собрания Дагестана.
С нами на связи журналист дагестанского издания «Новое дело» Идрис Юсупов. Идрис, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы вот слышали сейчас вот этот короткий портрет Омарова. Мы записали его примерно 3 часа назад, но уже и за это время, за 3 часа, многое поменялось в этой ситуации. Чем вы, как вы можете дополнить рассказанное моей коллегой Екатерины?
Лично самого Омарова я не знал, главы администрации Северо-Калинского района, но о нем слышал как-то положительные отзывы, в том смысле и с человеческой точки зрения, как бы и с профессиональной точки зрения. Но он уже не первый год и не первый срок был главой Северо-Калинского района. До этого был депутатом местного парламента, до этого был председателем управления одного из коммерческих банков. То есть, в принципе, у него жизненный путь такой довольно успешный. Вот. Что касается его сыновей, да, действительно, и о семье его, и о воспитании тоже много хороших отзывов. У него 7 своих родных сыновей и 8 сын, это приемный сын. Вот. И да, вы правильно уточнили, что первоначально была информация, что сразу якобы 2 сына участвовали в теракте, но потом выяснили, что нет. Вот один сын, который был убит. Вот. Ну, мы знаем несколько примеров, которые были в дагестанской истории, когда дети и чиновников, и там сотрудников правоохранительных органов, или там какие-то спортсмены, или даже сами бывшие сотрудники правоохранительных органов, они как бы примыкали к боевикам, участвовали в терактах, в незаконных вооруженных формированиях. Ну, вот такая ситуация, да, семейная, что вот, может быть, один из сыновей у него пошел по пути радикализации. Ну, к примеру, могу сказать, что, кажется, это несколько дней назад тоже новость была, тоже про одного из сыновей Омарова, который занимается развитием детского юношеского футбола в Дагестане, что вот этот сын его встречался с главой Дагестана Сергеем Меликовым по поводу чествования выхода футбольного клуба «Динамо» Махачкала в премьер-лигу. То есть вот 2 таких примера, 2 братьев из одной семьи. То есть, ну, можно это объяснить какой-то сложной жизненной ситуацией, что один сын пошел по такому пути, другой по другому пути, ну, относительно других сыновей тоже такой открытой информации нет, но по отзывам от людей, которые лично знали, которых я знаю, в принципе, все характеризовали их как добропорядочную семью. Вот, что касается радикализации, как бы, и участия в теракте его сына Османа, вот по показаниям самого Омарова, который он дал после задержания в качестве свидетеля, информация о которых опубликована, что да, как отец, он говорил, что он замечал признаки радикализации, и отношения с сыном, как я понимаю, у него были сложные. Вот, и, не знаю, они общались, не общались, потому что на фоне радикализации молодежи там идет и отношения с родственниками, с родителями, отход от семьи, там, как бы, новый круг общения, новый круг знакомств. То есть это все Я, честно говоря, сомневаюсь, что глава администрации этого района, как бы и вообще любого другого района, принимал участие в подготовке теракта или даже знал о подготовке этой и как бы не предпринял какие-то меры, потому что это на самом деле это очень серьезное преступление. И зная о нем, и не попытавшись предотвратить его, это тоже будет уголовным преступлением. Но я сомневаюсь, честно говоря, это мое личное мнение, не обладаю какой-то информацией о причастности Омарова. И даже то, что его сейчас не задержали по уголовной статье, фактически ему избрали административный арест по вот статье по административному правонарушению о мелком хулиганстве. Ну, не знаю, может быть, он в адрес кого-то там высказался, может, как-то повел себя резко, из-за этого его решили по хулиганке закрыть как бы на 10 суток административного ареста, а потом за эти 10 суток что-то ему предъявят. А может быть, это тоже как в качестве такой меры, чтобы показать, что вот мы его можем задержать, а дальше посмотрим. Но нужно сказать, что реакция этой властей была очень быстрая, то есть практически в день теракта его сразу задержали, сообщили, что его сняли с должности, сообщили, что его исключили из партии «Единая Россия» руководителем вот районной структуры, которой он был. То есть меры предпринимаются, а то, что сказал глава Дагестана Сергей Меликов, вот, да, будут проводиться проверки, наверное, в отношении других каких-то чиновников, в том числе, возможно, и депутатов, или будут отслеживаться их взаимосвязи, ну, да, в
Идрис,
том числе
извините,
скажут,
я как
да.
раз, да, я как раз про это хотел у вас и спросить. Смотрите, получается так, что в представлении еще многих людей Дагестан — это такое место, где у силовиков есть как будто чуть больше полномочий, чем в других регионах, да, как будто вот, ну там, не знаю, мы слышали о введении контррежима КТО очень часто, и в некоторых населенных пунктах он был, не знаю, месяцы и годы длился и так далее. Скажите, а вот после, собственно, самого вот этого теракта, после убийства людей, каким образом со стороны видится действие силовиков и как на эти действия сейчас реагируют люди в Дагестане, в Махачкале и в Дербенте?
Ну, нужно сказать, что в первую очередь, как бы, эта ситуация, которая произошла, теракт, это, безусловно, трагическое событие для Дагестана, в результате которого погибло более 20 человек, ранено пострадавших тоже количество больше 40 человек. Вот, 3 дня в Дагестане объявлены днями траура, вчерашний день, сегодняшний, завтрашний день объявлены днями траура. Вот, потому что на самом деле он, этот теракт вот за последние годы, да и вообще за все время, когда совершались теракты, это такой беспрецедентный случай, что столько сотрудников полиции погибли, что были нападения на синагоги, на церкви, что погиб священнослужитель в том числе. То есть это такое необычное, конечно, явление. Вот, может быть, у кого-то представление, что Дагестан — это место, где постоянно совершаются теракты, какие-то взрывы, но это время давно прошло, вот уже несколько лет не было таких серьезных терактов, и режим КТО, который раньше вводился, да, как вы говорили, ну, не месяцами, не годами, но в определенное время, в определенных местностях он вводился для проведения контртеррористических операций. Ну, на этот раз в ходе вот как бы ликвидации последствий этого КТО, наверное, для проведения оперативных мероприятий тоже был введен КТО вот с ночи с воскресенья, но уже к утру понедельника режим КТО был снят, потому что это довольно серьезный режим, он предусматривает ряд серьезных ограничений для жителей, поэтому этот режим был снят. Вот. Остальные оперативные мероприятия проводятся, я думаю, в рамках тех полномочий, которые закон предоставляет правоохранительным органам. Ну, а что касается в общем ситуации, я не думаю, что как бы полномочий недостаточно, и этими полномочиями обладают правоохранительные органы не только в Дагестане, но и в любом другом как бы регионе России. Вот у них есть возможности и проверять, и отслеживать какие-то связи, и проверять в том числе там родственников. И я думаю, таким проверкам сам Омаров в том числе он подвергался, потому что при назначении на должность главы как бы муниципального района, там, я думаю, есть какая-то процедура определенных проверок со стороны и МВД, и ФСБ в том числе. Вот, то есть это должность не такая рядовая, чтобы просто так на нее назначить человека. Вот. И, в принципе, в этом плане у меня как бы вопросов к правоохранительным органам нет. Они проводили работу, но тут уже нужно просто объяснить, что с точки зрения экспертной, как бы вот вопросы предотвращения терактов или вопросы профилактики и недопущения этих преступлений, это немного разные вещи, потому что как бы, когда теракт произошел, да, как бы его предотвратить уже не получилось, он произошел, и нужно непосредственно уже заниматься ликвидацией его последствий. А вопрос профилактики и вопрос предотвращения терактов, чтобы они вообще не произошли, это вопрос более тонкий и более, как бы скажем, такой тонкой системной работы. То есть каким образом, вот не знаешь, какие люди где и когда совершат теракт, как его не допустить. То есть тут речь идет о том, что нужно противодействовать самой радикализации молодежи, нужно сделать так, чтобы люди, потому что это все идет на самом деле не просто так, вот человек взял в руки оружие и вышел. То есть это такой последовательный этап, последовательный процесс с несколькими этапами, вот, где человек сначала меняет свои убеждения, потом радикализируется в определенной степени, изменяет свои отношения, как я сказал, с родственниками, с окружением, потом начинает как бы по-другому относиться к тем же самым мусульманам. Вот он начинает им выносить такие, то есть обвинения в неверии определенные, то есть он уже считает себя полномочным с точки зрения религии быть выше них, быть как бы в кавычках правее их, вот, и наделять себя моральным правом брать оружие и совершать вот такие нападения. То есть это такой процесс, и вот на этом процессе на каждом этапе должно вестись именно идеологическая работа, чтобы не допустить вот эти ошибочные с точки зрения религии, ислама, вот эти убеждения, они являются заблуждением. То есть должны работать религиозные деятели, просветители, должно работать общество. То есть это не прямая обязанность правоохранительных органов, как бы это и не их компетенция. Понятно, что это общая зона ответственности. Вот я думаю так. А каких-то претензий, что вот правоохранительные не доработали, ну, они работали в меру своих возможностей. Вот. И, конечно, я думаю, не были готовы к такому событию трагическому. Именно поэтому столько жертв среди сотрудников правоохранительных органов, 16 человек, по-моему, убитых, сколько еще там пострадавших, раненых. Вот. Хотя вот за несколько дней до этого теракта в Дагестане проходило заседание Национального террористического комитета с участием опять главы республики, представителей НАКО. То есть это все вопросы, они обсуждаются на уровне вот таком противодействия терроризму в плане силового, а в плане нужна идеологическая работа, нужна просветительская работа, нужна работа по недопущению таких терактов, то есть чтобы не было людей с такими заблуждениями, с как бы, носителей такой идеологии терроризма, потому что все идет оттуда, мне кажется.
Спасибо огромное. С нами на связи был Идрис Юсупов, журналист дагестанского издания «Новое дело». Будем следить за развитием событий. Спасибо. Я знаю, что вас разрывают, что у вас не первый сегодня эфир. И спасибо, что вы находите возможность подключаться к беседам и пояснять какие-то вещи, которые людям, живущим в других регионах, не всегда понятны. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.
Мы переходим ко второй теме. Недавно мои коллеги 7 на 7 вы написали текст «Всех в тюрьму. Зачем власти строят суперколонии, несмотря на протесты жителей?» Что же такое суперколонии? В течение ближайших 10 минут мы вам расскажем. Итак, власти собираются в 14 регионах построить огромные тюрьмы. В них, предполагается, будет содержаться до 3000 человек. Такие тюрьмы будут включать в себя и СИЗО, и суды, и колонии с разными типами режимов. У нас есть такой план. Он чуть попозже мы покажем его, выведем его на экран. Как будет выглядеть, собственно, такая колония? В трех регионах строительство начнется уже в ближайшее время. Это такие города, как Улан-Удэ, Чита и Калуга. Ну, а стоимость одной колонии, строительство одной колонии от 13 до 20 миллиардов рублей. Во ФСИН заверяют, мол, мы будем экономить, в таких колониях будет много заключенных, их не нужно будет будет этапировать, не нужно будет тратить деньги на перевозку и так далее. Все будет хорошо. В таких колониях будет больше контроля, меньше разных ситуаций, во время которых заключенные могут каким-то образом, ну, либо бунт устроить, либо сбежать. Ну, в общем, всем хороши подобные колонии. С такой оценкой не согласны правозащитники. Например, пермская журналистка Оксана Асауленко, которая занимается темой ФСИН, считает вообще странным решение ведомства строить такие гибридные учреждения, суперколонии, отказаться от этапирования, потому что перевозка заключенных — это такое, знаете, большая статья доходов для ФСИНа. Можно предположить, что ФСИН откажется от этих денег, но когда мы такое в последний раз видели? Что-то я припомнить такое не могу. Еще один очень тревожный момент, как мне кажется, и об этом тоже говорит Асауленко. Раз ФСИН намерен построить такие суперколонии, то, наверное, в их каких-то прогнозных планах есть увеличение количества заключенных. Мы знаем, что российские тюрьмы в последние 1.5-2 года значительно опустели, и часть из этих тюрем была закрыта, потому что заключенные теперь подписывают контракты, подписывали раньше с ЧВК Вагнера, а потом с Минобороны, отправляются на войну. И десятки тысяч человек покинули раньше времени тюрьмы, и поэтому некоторые вот как раз колонии пришлось закрывать. И теперь, скажем так, недостаток заключенных, простите за такое выражение, ФСИН намерена пополнить, построить такие большие колонии и там содержать нарушителей, ну, по мнению государства. В общем, 3 города. Первые в списке строительства Улан-Удэ, Читай и Калуга, и в некоторых из них местные жители стали протестовать. Говорят, что нам не нужно такое соседство с колониями. В 2 городах эти протесты, они уже, ну, какой-то близки к финальной стадии. Об этом расскажет моя коллега Екатерина Виноградова. Катя, добрый вечер.
Привет, Максим, и привет всем зрительницам и зрителям этого эфира.
Расскажи, пожалуйста, где возникли проблемы, где жители протестуют?
Я бы хотела тебя сначала чуть-чуть поправить. Mm-hmm. Все-таки первым сейчас в разработке, первым в разработке будет Калуга. Для нее уже нарисовали, так скажем, дизайн. В Бурятии пока все только на этапе обсуждения. А в Чите пока мы следим, конечно, но пока что еще ничего не происходит.
Расскажи про Калугу.
В общем, калужскую суперколонию хотят строить рядом с деревней Жерева. Это достаточно в нескольких километрах от Калуги. И как только эту суперколонию построят, если ее построят к 2027-2028 году, все остальные СИЗО, колонии любых режимов полностью закроют во всей области. Разумеется, жителям очень сильно не понравилось то, что они могут соседствовать с, так скажем, огромной тюрьмой, которую ее называют жители Бурятии. Потому что, конечно, это какой-то взгляд очень далеко в будущее, так как заключенные, освобождающиеся из колонии, оседают в месте, где они сидели. И люди очень переживают за своих детей, за самих себя, тем более, что власти как раз-таки именно в этом районе, рядом с поселком Жерела, выделили где-то 1500 мест для многодетных семей. Жители пошли к омбудсмену Юрию Зельникову с жалобой, мол, нас очень сильно беспокоит соседство с заключенными. На что им Зельников ответил: ну, что вы, очень много будет у вас рабочих мест, все будет хорошо, никаких проблем у вас с этой суперколонией не будет. Жители это не устроило, они написали петицию. Сейчас там где-то 800 подписей к вот сейчасшнему моменту, но подписи потихонечку растут. И параллельно они еще организовали пикет, который власти согласовали, но затем всех позвали на административную комиссию и как бы выписали им в общем, вменили им умышленную порчу газона. Мол, вот натоптали, пока пикетировали, и вынесли им предупреждение.
Очень знакомая ситуация, очень похожая, когда чиновники стараются как-то хоть как-то оттоптаться на тех, кто, по их мнению, оттоптался на газоне.
Да, все так. Разумеется, активисты на этом не остановились. Они дальше написали уже в прокуратуру жалобу на этих чиновников, которые выписали им предупреждение за якобы порчу газона. Но пока сейчас это находится в таком немножко подвешенном состоянии, потому что вот со стороны там прокуратуры ответ такой достаточно непонятный и неясный, но, скорее всего, активистам придется идти дальше и идти в суд. То есть сейчас состояние вообще какого-то протеста против суперколонии в Калужской области где-то вот на таком уровне. Люди просто объединились, ждут какого-то дальнейшего ответа, может быть. Скорее всего, пойдут судиться. Будем ждать, будем наблюдать за этой ситуацией. Ну, в общем, вот да, в Калужской области все так.
Про Бурятию хочу тебя тоже узнать. Мне кажется, что в самом нашем тексте, который мы опубликовали, глава называется «Стравливание микрорайонов». Получается, что чиновники, насколько я помню, пытались, ну, как-то посеять рознь между жителями разных концов Улан-Удэ, да так, чтобы, ну, они перессорились, и в итоге хоть кто-то согласился, чтобы суперколония, знаешь, звучит как будто какое-то супергеройское чтиво, какие-то комиксы, а на самом деле это просто большая тюрьма. Вот там в Бурятии право, большая тюрьма. Чтобы такое заведение появилось именно у них. Что там происходит?
Да, конечно, в Бурятии, в Улан-Удэ все случилось более интересно, конфликтно, напряженно, в каком-то, может быть, месте. Немножко смешно, но, конечно, разумеется, понятно, что строительство суперколонии и соседство суперколонии для жителей Бурятии совсем не смешно. Строить эту суперколонию Алексей Цыденов, глава Бурятии, предложил в поселке Стеклозавод. Это вот тоже в нескольких километрах от Улан-Удэ. Жители устроили сход, их за него оштрафовали. Они собрали тоже петицию, ее подписали 4,5 тысячи человек, и еще, как бы, наконец, они еще и запустили такой большой челлендж, в котором записывали видеообращения, в которых рассказывали, почему их не устраивает то, что рядом с ними будет находиться суперколония, и, в общем, публиковали в разных телеграм-каналах, еще каких-то соцсетях, в общем, связанных с Бурятией. В том числе, как бы, в этих видеообращениях они рассказывают, что совершенно не хочется жить рядом с депрессивными объектами. И
Я их понимаю, я их очень
что
понимаю.
интересно, в стеклозаводе уже существует, внимание, значит, противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер, больница для бездомных, скотомогильник и очистные сооружения. Ну, то есть люди соседствуют с кучей всяких депрессивных учреждений, предприятий и так далее, и депрессив вполне себе хватает.
Какой ты выбрал интересный эвфемизм для описания этих учреждений. Чем дело закончилось?
Впоследствии вот всех вот этих вот протестов, сходов, петиций, видеообращений прошли публичные слушания, на которые в том числе пришли ну, вот, жители стеклозавода, и значит, навстречу предложили, а давайте построим, наверное, в другом поселке, прямо с противоположной стороны Улан-Удэ, эту суперколонию, рядом с поселком Энергетик. Все сказали, да, отлично, главное, чтобы не у нас. Собственно, здесь началось стравливание жителей двух поселков, двух микрорайонов. Разумеется, жители Энергетика тоже не хотят, чтобы рядом с ними находилась эта суперколония. В общем, они создали чат Вайбер, тоже объединились и организовали петицию, которую подписала на 5 тысяч человек больше, чем в стеклозаводе, то есть еще опередили. Но в любом случае сейчас дело обстоит так, что власти Бурятии все равно одобрили то, что суперколония будет строиться именно в Энергетике. Они уже одобрили вырубку леса под строительство суперколонии. Ну, а Алексей Цденов уверяет всех жителей, что все будет хорошо, и проблем от мультиколонии совершенно не будет.
Мы верим, конечно же, мы верим обещаниям губернатора, как верили им всегда. Практически любой губернатор говорит только правду.
Да. Ироничное, да.
Ироничная, да. Кать, спасибо тебе огромное. Будем следить за развитием ситуации. Я думаю, что это не последние сигналы из регионов, потому что суперколонии таки будут строить к 30-му году. Их обещают как минимум 14. Это и большие деньги, и большая напряженность. В первую очередь я просто предполагаю, что в большем количестве из этих 14 регионов местные жители, скажем так, не будут рады. Не будут бежать вперед навстречу рабочим местам, а вот именно на это упирают губернаторы. Будут рабочие места, будет возможность каким-то образом устроить туда большое количество охранников, к сожалению. Кать, спасибо, прощаюсь с тобой. Ну а я напоминаю нашим зрителям, что вы можете поддержать команду 7 на 7. Вы видите, что в своем левом углу QR-код, если вы направите на него свой телефон, то выйдет разные способы поддержки нашей команды. Отправьте нам донат. Можно это сделать с российской карты, можно с зарубежной карты. Мы очень ждем вашей помощи для того, чтобы вот такие эфиры или такие тексты, которые поясняют гораздо больше о том, что происходит в российских регионах, появлялись и на нашем YouTube-канале, и на нашем сайте с завидной регулярностью. Ну а мы переходим к последней теме, и она тоже очень волнительная и важная. В это воскресенье исполнился год с момента начала военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина. Он собрал своих бандитов, я скажу прямо, и поехал на военной технике в сторону Москвы, захватил некоторые учреждения в Ростове-на-Дону, в общем, ехал по южным регионам России, его приветствовали люди, по дороге он сбивал военную технику, два вертолета, самолет, военные погибли, уголовные дела, как мы знаем, не были возбуждены, ну или мы про это просто не знаем, в закрытом режиме расследования проходили. И вот в середине пути практически во второй половине Пригожин останавливается, его военные наемники расходятся по разным местам, кто-то возвращается, кто-то отправляется в Беларусь. Идут какие-то кулуарные переговоры, о которых мы не знаем. Пригожин разговаривает и с Александром Лукашенко, президентом Беларуси, и с кем-то из администрации президента России. Мятеж заканчивается. Пригожин хотел каким-то образом повлиять на военное руководство Герасимов, Шойгу. Это те люди, которых он часто упоминал в своих видео. Ну а через 2 месяца случилось то, что прогнозировали многие военные эксперты и политологи. Евгений Пригожин погиб. Как это произошло и почему это произошло, мы до сих пор не знаем, но его самолет разбивается в небе над Тверской областью, и история ЧВК Вагнера начинает заканчиваться. Вот об этом, обо всем и о том, как запомнили Евгения Пригожина, я хочу поговорить с социологом и независимым исследователем проектов «Хроники» и «Экстримскан» Еленой Коневой. Елена, добрый вечер. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в эфир. Это большая удача, потому что выловить вас для разговора не просто, и мы очень рады, что вы нам доверяете, что вы пришли к нам в эфир. Скажите, пожалуйста, вы можете коротко рассказать, каким образом вы проводили исследования, в какое время и что вы спрашивали у людей, чтобы у нас появилась общая рамка разговора?
Основное исследование, на которое я буду сегодня опираться, мы проводили спустя 2,5 недели после вот уже как бы подавления этого мятежа. Это было в прошлом году. А специального исследования мы больше не проводили. Но, тем не менее, у меня есть что сказать на эту тему, потому что Пригожин так или иначе всплывает в разного рода исследованиях. Я вот сегодня про это скажу. То есть я не могу сказать, что его поддерживали столько процентов, а теперь перестали оценивать мятеж как что-то какое-то позитивное как бы, явление столько. Как бы я буду немножко говорить как бы, в другом ракурсе. И, то есть это как бы, фигура мятежника Пригожина, она появляется у нас в совершенно неожиданных местах. И это дает мне возможность как исследователю, ну, собственно, как бы экстраполировать и понимать, что такое как бы Пригожин был для россиян.
Как вы думаете, люди еще помнят Пригожина? Все-таки, ну как-никак, да, прошло 12 месяцев, и событий столько произошло, других разных, на которые люди обращали внимание, что казалось бы.
Вы знаете, я уверена в том, что его помнят. Его помнят существенно, конечно, меньше, чем люди были ориентированы вот в событиях этого мятежа и до того. Но нужно не забывать о том, что фигура Пригожина, нам сегодня хочется сказать мятежная, фигура Пригожина была известна как бы еще до его мятежа. То есть это как бы не было чем-то новым, не был новой фигурой. Вот. Помнит, потому что как бы есть признаки в наших исследованиях, он появляется в виде неожиданных местах, в виде открытых вопросов. Но начнем с того, что когда происходили эти события, вот я просто вижу по своим там старым запискам, поиск, вообще говоря, сказать, Пригожина был гораздо более активным во всех поисковых системах, чем, например, Путин, хотя от него все ждали какого-то ответа и какой-то реакции. Так что как бы сейчас он, например, появляется у нас в исследовании в открытом, вот совсем последнее как бы его появление было, когда мы задавали вопрос об идеальном кандидате в президенты, ну, то есть мы сравнивали живых, реальных кандидатов, как бы действующих, с Надеждином. Мы даже задавали вопрос, там был закрытый вопрос про Навального. Пригожина мы не упоминали. Тем не менее, Пригожин у нас в каких-то 1,5% всплывал как идеальный кандидат в президенты, что является, в общем, сказать, очень сильным результатом. В исследовании в Белгородской области у нас просто он тоже был вдруг фигурой как бы заметны, как когда люди говорили, вот дайте нам, ну, в отчаянии, что не происходит защиты должной Белгородской области от обстрелов, они говорили нам о том, что дайте нам оружие и Пригожина, и мы сами будем защищать свою область. Тоже вот в таком спонтанном ответе. Вот. Надо сказать,
Елена,
что...
можно, извините, можно я здесь дополню картинку тем, что жители Белгорода очень часто и очень много жаловались на то, что чиновники на публику, в СМИ, в отчетах перед Кремлем говорят одно, а в жизни происходит другое. То есть они пытались все время рисовать какую-то благостную картину, что на самом деле в Белгородской области безопасно, что здесь можно жить, не знаю, детей водить в школы, что не стоит отсюда уезжать, стоит немножко переждать, да и вообще у нас уже и укрытие в каждом доме есть, а люди, которые каждый день выходят на улицу, общаются с чиновниками, они видели другую картину и как будто оставались один на один. Поэтому, возможно, ну, это одна из причин, почему запрос на Пригожина на решение проблем своими руками и возник в Белгородской области. Мне кажется, до сих пор очень большой процент людей так думает.
То есть Пригожин как носитель правды матки, то есть это было, он был просто, видимо, в памяти остался как вот такая открытая и честная альтернатива. Мы, в принципе, с вами, надеюсь, не обсуждаем, каким он на самом деле был. Мы говорим о том, какой он произвел впечатление. Вообще совершенно феноменальная фигура с точки зрения яркости, несомненного политического таланта, и просто это проявляется вот в тех мнениях, которые нам высказывали люди, и абсолютно амбивалентное. То есть для какой-то большой части людей, естественно, что это всколыхнуло всю Россию, и за этими событиями следили. И интересно то, что сказать, на самом деле, фактически для очень существенной части людей это была как репетиция смещения, переворота и смещения Путина. К сожалению, все это мероприятие длилось очень коротко, и то, что мы улавливали, мы и другие коллеги наши улавливали в изучении общественного мнения, это был результат как их собственного непосредственного отношения к этому событию и уже той пропагандистской работы, которая начала вестись немедленно после этого. То есть как бы, мы получили как бы уже слепок именно от этой репетиции. Но, как бы, но тем не менее, многие вопросы показывают, вот, например, просто я приведу пример эмоций, которые вызвал этот мятеж. Самый большой процент – это тревога и страх, 54% рассматривали мятеж. Эта же доля рассматривали этот мятеж как угрозу, но как бы тем не менее к этому событию испытали 40 с лишним процентов испытали интерес. 35%, если я правильно помню, испытали надежду и даже воодушевление 11%. Вот это как бы очень, очень интересный такой как бы замес, потому что даже те, кто... То есть была большая доля людей, кто испытали вполне как бы положительные чувства. Ну, как бы если интерес считать, интерес надежды и воодушевление, это вот такой вот как бы комплекс. Осуждение, вот прямое осуждение высказывали там только 35-37%. А больше всего осуждали, конечно, те, кто считали, что альтернативы Путину нет. И это, кстати, важно подчеркнуть. То есть именно те, кто увидели в этом попытку переворота и считали, что Путина нельзя ни в коем случае менять. И те, кто считал, что Пригожин преследует свои корыстные цели, что, собственно, и транслировали все медиа. А вот то, что, как бы сказать, очень интересно, что кто испытывал вот эти вот как бы, ну, позитивные чувства, это абсолютно несочетаемые друг с другом, абсолютно полярные как бы две группы. Это одна группа, это были турбопатриоты, такие, те, кто были недовольны неэффективностью армии, считали, что как бы, там нужна серьезная реформа, те, кто не поддерживали Шойгу и так далее. А другая группа – противники войны. То есть противники войны больше в своей доле испытывали позитивные чувства к мятежу и как бы проективно к самому Пригожину. Потому что если, вот, например, сравнить среди противников СВО, против сторонников, я буду называть, интерес испытали 50% против 40%, воодушевление 15% против 9%, осуждение испытали меньше, 26%, а среди сторонников 42%, то есть 42%. И для противников войны самый главный мотив Пригожина, это был мотив, то, что он хотел обратить внимание на некомпетентность управления армией, там 43% против там, 25% как бы, у всех остальных. То есть это совершенно, то есть он продемонстрировал совершенно парадоксальный феномен. То есть получается, что мятеж против Путина, мятеж Пригожина для значительной части россиян был просто надеждой на перемирие. То есть это вот таким, это то, как в голове вот у наших сограждан укладываются разные вещи, сказать, совершенно удивительным образом. То есть Пригожин для какой-то части людей был потенциальным миротворцем. Это, конечно, отражает тот факт, что люди очень уже как, устали от войны, и ну, они же ощущали, что война затягивается, и поэтому появилась надежда на такое прерывание. В каком-то
Елена, извините,
смысле
пожалуйста,
тоже.
можно да я уточню здесь? Мне кажется,
Да.
что, вернее, подтвердите или опровергните мою гипотезу, мне кажется, что еще люди в каком-то количестве думали и видели в Пригожине человека, который как бы может восстановить социальную справедливость. Он требует в их глазах, вот в этой картине, социальной справедливости. Нет снарядов у наших мальчиков. Вот сейчас Пригожин, смотрите, правду матку рубит, сейчас мы должны победить. Вот это вот очень, ну как бы, вот в этой странной, перевернутой, по моему мнению, картине мира, человек говорил и требовал то, чего люди не могли получить от государства, а он это артикулировал, и, посмотрите, еще ему за это вроде ничего и не было какое-то время.
Да, вот так удивительно устроено общественное сознание, что требование справедливости и его, причем очень кратковременное, надо сказать, что все-таки вся кампания Пригожина, вот такая военно-политическая, она ну, длилась совсем короткое время, но это легло на благоприятную почву. И это было требование справедливости в отдельно взятой, очень как бы узкой области. Но поскольку вообще запрос на справедливость вот, среди ценностей сегодняшних россиян, он один из самых ведущих, получение справедливости хотя бы здесь, то есть в святой области защиты Родины, интересов и так далее, вот, то есть люди это экстраполировали, видимо, на все остальное. Я вполне допускаю, что они представляли себе, что станем Пригожин президентом, то эта справедливость была бы ну, таким, как бы одним из основных таких направлений его деятельности. Вот я хочу просто привести такое сравнение, может быть, парадоксальное, но оно мне пришло в голову, мне кажется, что оно похоже на правду. В каком-то смысле Пригожин, вот как сам феномен вот этого, ну, как это, внедрение в общественное сознание, мы все время говорим про какую-то часть, но очень существенно, это было предтечей будущего феномена Надеждина. Вот появился Надеждин, ну, как бы, Пригожин. Пригожин был гораздо, конечно, более яркой фигурой, но появился Надеждин, которого никто не знали, и его антивоенная риторика, она сразу привлекла людей, потому что ни в тех лозунгах, которые выдвигал Пригожин, ни в тех антивоенных лозунгах, которые использовал в своей кампании Надеждин, у людей не было надежды. Да? То есть появляется носитель вот, на фоне усталости от войны, на фоне очевидной обратной связи от армии, от тех людей, кто служил. У нас к этому времени у 20% людей кто-то из семьи, пусть из широкой семьи, но как бы, уже как бы сказать, участвовал в военных действиях. И, конечно же, эти люди были носителями инсайдерской информации о том, как все происходит в армии. Поэтому, когда появился человек, который хотя бы, как бы мог бы навести, если для какой-то части людей надежда на то, что это приведет вдруг к какой-то изменению диспозиции, остановке войны, а для другой части на то, что сказать, наведут порядок, и наши мальчики будут более защищены и более амбудированы, и произойдут там какие-то тренинги и так далее, и так далее. То есть целый симптом комплекс, который ему приписывался. То есть он такой симулякр разных надежд, причем, в общем, как я сказала, достаточно разнообразный.
Вы сказали, что Пригожин еще всплывал так или иначе во время проведения других опросов. Что стало видно в течение года? Что стало, может быть, чуть-чуть понятнее? Вот вы говорили и про выборы, да, что вот, мол, целых 1,5% проголосовали бы за Пригожина, если бы выборы там условно
Они
состоялись в
не должны
ближайшее
голосовали,
воскресенье.
потому что мы не задавали вопросы, они его
А.
назвали идеальным кандидатом. Да? То есть они
Вот.
назвали его идеальным кандидатом президента, что еще, наверное, более сильная формулировка. Ну, как бы спустя год люди у нас все быстро достаточно забывают, но вот от Пригожина, собственно, остался вот этот шлейф его основных, вот тех основных триггеров, которые сделали его привлекательной фигурой для какой-то части россиян. И вот то, о чем мы с вами говорим, это Пригожин. Я думаю, что уже все забыли про какой-то конкретный конфликт с Министерством обороны. Вот они просто, может быть, даже точно не вспомнят, в чем, собственно, была. Они помнят, что это человек, который говорил правду в глаза. Вот этот его абсолютно уникальный стиль, когда он мог. Это не принято вообще, наверное, в таком общественном пространстве, а тем более в российском. Просто он в глаза критиковал, матерился, кричал. Он просто стал в этом смысле голосом народа, и это тот эмоциональный след, который до сих пор как бы люди помнят. Что не мешает им совершенно как бы спокойно воспринять, ну, как относительно спокойно воспринять и воспринимать его смерть. Я уверена в том, что большинство людей просто прекрасно понимает, что это было возмездие и месть, и возмездие. И, наверное, какая-то часть людей даже разделяет то, что нужно не забывать о том, что есть там хорошие 40% те, кто явно были как бы против Пригожина, против мятежа, те, кто, собственно, против мятежа были не столько даже из-за тревоги и вот такого опасения, что это может обернуться как бы непонятными последствиями, только из-за того, что, сказать, это тоже, кстати, подтверждение, может быть, даже более сильное подтверждение того, что Пригожин для этих людей выглядел как попытка создать альтернативу Путину. И они были против этого. Вот, то есть какая-то часть людей, как мы понимаем, они были бы рады иметь хоть черта лысого, но какая-то часть людей протестовала против этого мятежа, именно как поползновение на власть Путина. И я думаю, что именно этот эмоциональный след остался. Я могу только пообещать, что, наверное, стоит потратить один вопрос или два вопроса в какой-нибудь нашей очередной волне и все-таки спросить по поводу того, что они, ну, надо сформулировать компактные вопросы, что они помнят о Пригожине и как изменится, сказать, вот как они сегодня смотрят как бы на этот мятеж, ну, как бы одобряют они его, и как, нет, лучше спросить, какова была мотивация этого мятежа.
Елена, у нас 30 секунд. Я просто напоследок беседы хочу напомнить, что многие люди как-то, знаете, верят в то, что Пригожин не умер, Пригожин жив, как Цой жив, где-то он там, не знаю, в Африке. И вот эта мифологизация, она очень сильная среди части россиян, которые как бы хотят верить в то, что, не знаю, чуть ли не там, не знаю, не либо поцелован Богом, либо чуть ли не сам божественная сущность выйдет из любой ситуации, да, потому что столько раз выходил, да, и тут все получилось. Не взорвался где-то там. Вот так
мифологизация, мифологизация Пригожина, и это крик души, не смейте убивать нашу надежду.
Так и есть, так и есть.
На что ты должен надеяться?
Елена, спасибо вам огромное. Надеюсь, что не последний раз у нас в прямом эфире, да и не в прямом, да. С нами была на связи социолог и независимый исследователь проектов «Хроники Экстримскан» Елена Конева, один из ведущих социологов России. До свидания.
До свидания. До встречи.
Ну а мы решили вас не оставлять на, ну, такой либо грустной ноте, либо такой подвешенной. Мы обратились к нашим коллегам из проекта «Нитка», и Ольга из «Нитки» вспомнила самые главные мемы о Пригожине, потому что в день гибели Пригожина, в день, когда начался мятеж Пригожина, да и до этого, когда Пригожин общался и обращался к Шойгу и Герасимову, интернет заполнили мемы. Вот каким образом интернет-пространство помнит этого человека, вот об этом нам коротко расскажет Ольга из «Нитки».
Привет, это кто?
Это Пригожин, Женя.
А я думал...
Пригожин, Женя.
Привет, я Оля из проекта «Нитка», и я не буду сейчас рассказывать про политику или про социологию. Это не моя специализация. Я здесь, чтобы вспомнить, как этот персонаж запомнился простому зрителю.
Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья.
В глазах обывателя Пригожин был на самом деле таким фриком-генератором мемов, в первую очередь.
Шойгу! Герасимов!
В нем видели бабушку, которая заставляет тебя работать на огороде летом.
Работаем! Температура плюс 50.
Друзей, у которых закончилось пиво.
У нас нехватка боеприпасов! 70%!
Если пиво закончилось, что мы делаем? Правильно, собираемся 25 тысяч и идем...
Разбираться! Почему в стране творится беспредел?
Но самое главное, что мы в поход за пивом не берем с собой никаких
обиженных там, опущенных и так далее, чтобы вам было комфортно воевать в своем коллективе.
Долгое время лента в социальных сетях у многих выглядела буквально вот так. У Пригожина был действительно очень яркий образ, он не стеснялся в выражениях, и многие его речи люди буквально растаскивали на мемы, которые уже стали просто устойчивыми выражениями.
У нас 25 тысяч, и мы идем разбираться.
Вполне вероятно, что симпатия к нему отчасти могла у некоторых появиться именно благодаря тому, что просто смешно за ним наблюдать и весело. Люди любят персонажей, даже если эти персонажи профессиональные военные преступники.
О, бля, мы и не думали!
Жить во время войны не прикольно. Breaking news. Поэтому некоторые пытались и до сих пор пытаются находить утешение в приколах. Такие дела.
Следующий эфир во вторник в 20:00 по московскому времени, не пропустите, а в ближайший четверг в 17:00 у нас интервью, будем обсуждать более глубоко события в Дагестане, теракт, который устроили несколько террористов. Напоследок напоминаю, что можно поставить лайк нашей трансляции, подписаться на канал 7 на 7, ну и еще раз поддержать нашу команду трудовым рублем, пожалуйста, отправьте нам донаты в описании к этой трансляции или по QR-коду, вы найдете разные способы. На этом все, меня зовут Максим Поляков. Пока.